Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Максим Александрович Костенко. Здравствуйте, Максим Александрович.
Здравствуйте.
Руководитель Института стратегии развития образования. И вот, Максим Александрович, о чем я хотела с вами, конечно, поговорить. В первую очередь, у вас множество проектов. В образовании вы больше 20 лет. То есть вот с кем как говорить как об образовании, как не с вами. Вот какие тенденции вы сейчас видите положительные в образовании? Почему я спрашиваю именно про положительные? Потому что отрицательные мы все знаем, их обсуждают вдоль и поперек. Все любят покритиковать, в общем-то, образование, и что с ним стало последние годы. А я, общаясь вот с гостями в рамках нашего проекта, вижу, что очень много хорошего. И об этом хорошем, наверное, надо рассказывать на широкую публику, тем более у нас есть эта возможность. Расскажите, пожалуйста, за последние годы, вы же и учителем были, у вас очень много разных должностей, связанных именно с образовательным процессом. За последние годы, на ваш взгляд, какие преобразования произошли вот в этой системе?
Большое спасибо за вопрос и за приглашение, за возможность поговорить о такой животрепещущей теме для каждого гражданина Российской Федерации. Вы правы, что многие люди критикуют, но я бы это назвал по-другому, особенно внимательно и трепетно относятся, да, к вопросам образования, поскольку, ну, если представить себе, что более 18 миллионов школьников, студентов находятся сегодня в системе образования, плюс мамы, папы, бабушки, дедушки, но фактически нет такой семьи нашей прекрасной стране, которая бы не погружалась практически ежедневно в проблематику, в вопросы, в содержание системы образования, будь то дошкольное учреждение, средняя профессиональная организация или вуз, школа. И, конечно, каждый из нас хочет только добра и только благополучия, и только светлого будущего, светлого доброго пути для наших детей. И поэтому мы к этому светлому доброму, обращаясь, в общем-то, и начинаем где-то, может быть, чуть более критично, чем хотелось бы нам, профессионалам, относиться к содержанию, да, к результатам в системе образования. Безусловно, наш институт, как институт один из ключевых системообразующих подведомственных организаций Министерства просвещения Российской Федерации, уже 100 лет, начиная с 1923 года, находится на пике тех изменений и в плане содержания, и в плане результатов, форм и методов работы школьного образования, угу, прежде всего. В далеком 1923 году по инициативе Надежды Константиновны Крупской, да, создал был институт, он назывался Институт школьной, да, работы, и уже тогда молодая Советская Республика говорила о важности идеологического и ценностного воспитания подрастающего поколения. Хотя, казалось бы, начало 20-х годов, угу. Но
тяжелое
это
время.
Крушение, да, храмов, это, да, уход от религии, уход от различных вероисповеданий, не только Русской Православной Церкви переживала в то время нелегкие времена. Но тогда уже советская власть задумалась о важности и необходимости ценностного воспитания. И поэтому одним из важных изменений последнего времени, последних 3-4 лет, я бы обозначил то, что вот этот, в науке это называется аксиологический фактор, по-простому ценностное воспитание, духовно-нравственное воспитание и просвещение молодого поколения становится краеугольным в системе образования. И сегодня мы смело можем говорить, что образование – это вновь обучение и воспитание. Что мы видели за последние, может быть, 30 лет, это то, что школа активно говорила родителям, семьям, да и сообществу о том, что школа – это место, где мы учим. И мы преследуем лишь предметные результаты. Нам важно, на какую оценку ребенок будет знать тот или другой, угу, предмет, и поэтому образование становилось в такой большей степени технологизированным. Поэтому, может быть, где-то в этой связи, в начале 90-х годов, когда появился первый российский закон об образовании в 1992 году, образование стало считаться образовательной услугой. Прошло 30 лет. Мы сегодня все видим, и наше поколение, поколение более старшее, и младшее поколение, и среди профессионалов, экспертов, родителей, политиков, что, наверное, это было не совсем корректно, не совсем правильно говорить об образовании как об услуге, которых сегодня миллион в нашем таком постинформационном, постиндустриальном обществе. Образование все-таки это служение, образование это важнейшая государственная функция, предполагающая, безусловно, хорошее знание предметов, если получается, если это интересно, но еще большая важность в системе образования должна отдаваться вопросам воспитания. Именно поэтому пару лет назад и вошли даже изменения в федеральный закон, куда воспитание вернулось как неотъемлемая часть системы школьного, дошкольного, профессионального образования. По инициативе, по поручению нашего президента были внесены эти изменения, и они не стали только лишь фиксацией в документе о том, что вот воспитание возвращается в школы или увеличивается объемы воспитательных процессов в образовательных организациях. Вовсе нет. На сегодняшний день, и это второе, наверное, такое важное достижение последних 3-4 лет, это формирование единства образовательного пространства всей Российской Федерации. И это коснулось как системы обучения, так и системы воспитания. Как это отразилось в системе обучения непосредственно? Ну, то есть в образовании, но в части обучения ребят, то есть в части тех предметных результатов. Министерство просвещения совместно с экспертным сообществом, с родительским сообществом, также по поручению президента эта работа была проведена, и сегодня мы фактически ушли от той полифонии в образовательных организациях, которая была еще там 5 лет назад. Что я подразумеваю под этим? Каждая школа выбирала себе собственную программу, по которой они обучали ребят. Убирали учебно-методический комплект, включающий учебник, рабочие тетради и так дальше. И порой даже школы в одном муниципалитете, в одном городе или селе, разные соседние школы, но исповедовали разные программы, разные учебники. Ребенок переводился из одной школы в другую, и он попадал в незнакомую для себя среду. Его учили по другой методике, его учили по другому учебнику, и, конечно, он попадал в ситуацию дезадаптации. Чего уж говорить, когда, например, ребенок военнослужащих, в силу того, что папа переезжает служить из одного места в другой, попадал вообще в другой регион, и, конечно, тут было множество проблем. Сегодня эта проблема решена полностью, и сегодня мы перешли на федеральные рабочие программы по каждому учебному предмету. Этому предшествовала серьезная работа по обновлению образовательного стандарта, и в стандарте впервые появились образовательные результаты по каждому из уровней обучения в школе. Например, по периоду начальной школы, основной с 5 по 9 класс и старшая школа 10-11 класс. Были потом созданы единые образовательные программы для школ. И сегодня это не только помощь семье, не только помощь детям, учителям, также это серьезная помощь, потому что это снижение документационной нагрузки. Не нужно каждый год делать свои какие-то документы методические, а нужно руководствовать теми документами, которые на федеральном уровне, в частности, коллективы нашего института разработаны и направлены в регионы. И вот в образовательной программе прописаны образовательные результаты по каждому году обучения. Что это, почему это важно, почему на это обращаю внимание? Мы слышали, и это подтверждалось во многом, когда родители, да и дети нам говорят, ребята нам говорят, что, например, я прихожу на итоговую аттестацию ОГЭ в 9 классе, и вдруг я попадаю, мне попадает какое-то задание, а этих тем я не изучал в рамках того или другого учебного предмета. Вот для того, чтобы синхронизировать те задания, которые выходят на государственную итоговую аттестацию, чтобы они обязательно изучались в процессе учебном, пока ребенок учится в школе, и были проведены вот эти изменения. Ну и воспитательная часть, это очень важно. В стране теперь действует единая программа воспитания для всех образовательных организаций, включая и дошкольное, и профессиональное образование. Программа воспитания предполагает не только конкретно единые цели, формы, методы, но и содержание воспитательной деятельности. В школы активно возвращаются детское школьное самоуправление. В начальной школе это «Орлята России», кстати говоря, создано по инициативе нашего министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова. Возвращается движение детское, молодежное, российское движение детей и молодежи, движение первых по инициативе президента и по поручению президента. Это те инициативы, которые позволяют, с одной стороны, быть стремиться, вернее, иметь мотивацию к обучению в четкой, прозрачной для родителей, для учителей, для широкой общественности, конечно, для детей, системе обучения, предметного обучения, но также и достигать новых личностных результатов, результатов, конечно, воспитания. И третий момент, который мне хотелось обратить внимание, что вся система образования, как я чуть выше сказал, она становится такая ценностно обусловленная вновь, потому что мы говорим, что это важнейшая государственная функция образования, обучения, воспитания, это служение, нет, это не услуга. И указ президента номер 809, конец 2022 года, про ценности российского государства, объединяющие, системообразующие, они, конечно, сегодня для нас основание переосмыслять содержание учебных программ, переосмыслять методики преподавания и обучения, чем, собственно говоря, сегодня занимается наш институт, разрабатывая единую концепцию духовно-нравственного просвещения. И мы здесь рады, что вот и коллеги из Клевер-лаборатории, о которой вы упомянули, Владыка Евгений здесь тоже соучаствуют и благословили вот эту работу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Максим Александрович Костенко, руководитель Института стратегии развития образования. Меня зовут Кира Лаврентьева. Ну, конечно, Максим Александрович просто все пробелы закрыли в моих вопросах уже наперед. Но давайте тогда расширим, уточним вопросы. Смотрите, вот эта единая, вот эта вот стратегия образовательного процесса, о которой вы говорите, это очень хорошо, видимо, для людей, которые, ну, переехали, например, из Барнаула в Санкт-Петербург, и они не теряют вообще ничего. То есть ребенок перешел в другую школу и приходит туда же, откуда ушел. То есть он не теряет в образовании, ему не приходится догонять там с сумасшедшими темпами, с репетиторами там что-то. Это так выглядит? То есть это удобно для тех, кто действительно вынужден менять место жительства? Сейчас у нас вообще, кстати, эта тема актуальна, учитывая новые территории. То есть для тех, кто вынужден адаптироваться в новых условиях, в новых городах. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно. И это один из факторов, который побудил действительно воссоздать вот эту систему единого образовательного пространства. Но и также целью было это достижение новых образовательных результатов, воспитательных результатов наших ребят. Поскольку те рабочие программы, те учебники, государственные, единственные учебники, которые входят в федеральный перечень учебников, а это значит, школы могут по ним работать, они очень серьезную экспертизу прошли, и программы, и учебники, и показали наивысшие результаты с точки зрения, вот, прежде всего, образовательной деятельности. То есть, с одной стороны, мы сняли проблему разных программ и разных учебников, по которым дети обучались, а это могло вызвать дезадаптацию при переходе из одной школы в другую, переезде из одного региона в другой, как вы сказали. Но и это лучшие учебники, лучшие программы, которые позволят достигать новое качество образования. А как вы знаете, одна из целей национального проекта образования была как раз войти в десятку лучших образовательных национальных систем. И я должен сказать, об этом говорил уже и министр Сергей Сергеевич Кравцов, что в этом смысле задача стать одной из лучших национальных систем в мире, она выполнена.
Максим Александрович, но вы говорите о том, что воспитательная функция возвращается в систему образования не так давно, мы это понимаем. А машина настроена за 30 лет уже, конечно, совершенно по-другому. И есть целое поколение молодых учителей, которые не шли в школу воспитателями, а шли просто, ну, действительно оказывать образовательную услугу. Лично я знаю таких людей, они вообще не видят за собой никаких целей в плане воспитания там кого-то, в плане какого-то наставничества, тьюторство, я знаю, что сейчас и тьюторы есть в некоторых частных школах. Это тоже, кстати, отдельная тема для разговора. Но это все так или иначе крайне важно. Но мы ведь понимаем, что воспитывать должен человек, который сам личностно, ну, в общем-то, личностно сформирован, понимает, что ему нужно, у него есть какие-то нравственные ценности. То есть он должен что-то передать. вот этот вот вопрос, машина, она как-то перестраивается, вы следите за этим, наблюдаете как-то, или пока все это на уровне, ну, внедрения происходит еще, пока еще идет процесс внедрения этой новой, хорошо забытой старой системы воспитания в школах?
Очень важный вопрос, спасибо за него огромное. И здесь я, конечно, в большей степени буду говорить уже как соучастник общего системного процесса, который сегодня в стране реализуется, в том числе или в первую очередь под эгидой Министерства просвещения, Институт стратегии развития образования, один из сегментов в этом смысле в этой работе выполняет. Но очень серьезный вопрос, о котором вы говорите, мне хотелось обозначить несколько, так сказать, апрельских тезисов. Для того, чтобы система воспитание в полном смысле вернулось в школы, безусловно, невозможно одной только программы воспитания, возрождения школьного детского самоуправления, детских организаций общественных, о которых я сказал выше. Это очень важно, это позволяет, во-первых, выявлять тех ребят, которые могут, ну, как это называется, быть инициативными для себя и собирать вокруг, и быть такими проактивными, что ли, называется, что, проактивными, если можно так сказать, для других ребят. Но это и действительно те кадры, учительские, педагогические кадры, которые работают сегодня в образовательных организациях. Что для этого делается? Первое, значит, когда-то Владимир Владимирович Маяковский, ну, в другом контексте, значит, фраза такая есть у него в одном из стихотворений: «Вперед задравши она за комсомолом». Что имелось в виду? Что, в принципе, человеку свойственно стремиться к чему-то хорошему, полезному, важному. Нужно здесь помочь человеку создать условия, рамки, дать ему некий инструмент, чтобы к этому хорошему прийти, и никакие барьеры и преграды на его пути не встречались. Педагоги и студенты педагогических вузов, а сегодня вы наверняка слышали, что растет конкурс в педагогические вузы, растет средний балл в педагогические вузы, в тройку лидеров абитуриентов педагогических вузов попали по результатам приемной кампании 2023-2024 года. Ребята идут действительно реализовать себя, но при этом сделать что-то полезное. Как я называю, что любое дело, любой поступок важно оценивать с точки зрения прироста общественного блага. Произошло какое-то, так сказать, вот благое дело из того, что человек сказал или сделал, или нет. Вот здесь ребята очень мотивированы на этот прирост общественного блага, и это первое. Второе, для того, чтобы это укрепить желание, эту мотивацию, активно участвовать и стать субъектом прироста общественного блага в нашей великой стране, пересмотрены программы профессионального образования в колледжах, то есть среднепрофессиональном образовании, педагогических вузах и в дополнительном профессиональном педагогическом образовании. Это переподготовка, повышение квалификации. Создано так называемое ядро педагогического образования профессионального, а это унификация, вот как раз единство тех программ, в том числе и методик воспитательной работы, которые обязательно во всех вузах нашей страны, во всех педагогических колледжах, во всех институтах повышения квалификации должны учителя или молодые специалисты проходить, обучаться, повышать свою квалификацию и так дальше. Кроме того, мы вспомнили, и здесь тоже процитирую, наш министр Сергей Сергеевич Кравцов об этом говорил, проанализировали опыты детских центров, в частности, такого детского центра, как Артек, и увидели, что многие воспитательные практики из предыдущего периода, они очень актуальны в современное время. И тогда на базе Артека, других детских центров, Орленка, Алые паруса, Океан, прошли обучение и создали такую новую институцию в школах, которая сегодня называется «Советники по воспитанию». Это специалисты, которые практически во всех школах сегодня есть Российской Федерации, и они занимаются вопросами воспитания, реализуя программу воспитательной работы, вот эту единую. Следующим шагом было это создание такого внеурочного курса, но сегодня многие говорят, что это урок, который очень востребован в образовательных организациях, который называется «Разговоры о важном». Да. И, конечно, это стало не только полезным делом для ребят, но и для самих учителей. Учителя про это говорят, что мы еще раз дали нам возможность, благодаря подготовке к этим занятиям, как правило, это классные руководители реализуют, те же советники по воспитанию, о которых я сказал чуть выше, вновь через себя пропустить те духовно-нравственные ценности, которые каждая ценность из 809-го указа президента так или иначе рассматривается в каждой теме разговора о важном. И это то, что, с одной стороны, насыщает и учителя, и ребят, и молодых, в том числе специалистов, дает новый профессиональный и личностный инструмент для саморазвития. Но мы понимаем, что, конечно, участие в разговорах о важном или в реализации таких курсов, как в начальной школе, основы религиозных культур, светской этики, которые говорят про нравственность, про ценности. В основной школе это основа духовно-нравственной культуры народов России. Конечно, учителя этих предметов, не только они говорят о нравственности, о ценностях, о воспитаниях, и учитель физики воспитывает, и математики, и русского языка, и истории обществознания тем более. Поэтому сегодня, это уже задача нашего института, мы приступили к реализации нового, такого обновленного, скажем, подхода, который говорит о воспитывающей силе каждого учебного предмета, для того, чтобы никто не мог сказать, что да, у меня же физика, я вот тут с формулами занимаюсь, векторными величинами, а вот нравственность, это пусть классный руководитель занимается, там, кто разговор о важном преподает, ОРГСЭУ, ДНКНР. Нет такой индульгенции для какого-либо учителя-предметника. Каждый учитель, как вы правильно сказали, просто своим повседневным примером, своей личностью воспитывает каждого из школьников Российской Федерации.
Ну, как может быть выражен воспитательный процесс, например, ну, действительно, от учителя физики? Вот вы, как бывший учитель, ну, бывших учителей не бывает, как и врачей. Вот вы, как учитель по образованию, как вы это видите для себя? Вот ты преподаешь предмет, у тебя 45 минут, тебе нужно очень быстро успеть дать детям материал, еще их урезонить дисциплинарно. Как тут воспитывать, кого тут воспитывать, как это происходит вообще на практике?
Что мы сейчас делаем, например, в институте также вместе с нашими коллегами из Государственного университета просвещения, Академии Министерства просвещения, мы тему, которую берем на разговор о важном, это каждый понедельник первым уроком, и ценность, да, которую представляет эта тема, мы расписываем по каждому классу, по каждому предмету.
То есть
предмету.
Это Минпросвещение занимается?
Да, абсолютно точно. Ну, под руководством наших коллег, экспертного сообщества, администрации президента, но мы расписываем каждую тему в разрезе каждого учебника, предмета, а как об этом герое, или об этой тематике, об этой ценности вы можете говорить на своих уроках в течение всей недели.
Ребенок того, чтобы... очень их любит, эти предметы.
Ну, вот очень, приятно это, да, очень приятно это слышать. Но многие ребята действительно, вы знаете, говорят, что ой, мы после разговоров стали понимать, почему мы должны гордиться нашей страной. А вы знаете, что это инициатива вот, руководителей страны и нашего министра о том, что еще в понедельник перед разговорами о важном поднимается флаг, исполняется гимн. И это, конечно, многих ребят наполняет и гордостью, и пониманием значимости своей роли в становлении, вернее, в приросте того самого общественного блага во имя нашей Родины.
Тем более в патриотическом воспитании много лет, конечно, был вообще некий пробел в образовании.
Ну да, конечно. Или вот эта полифония, которая заставляла ребят чувствовать себя немножко дисгармонично, поскольку, опять же, вспоминая тезис Владимира Владимировича Маяковского, для ребенка важен образ будущего. Когда есть образ будущего, такого конструктивного, позитивного, то ребенок понимает, почему я должен сегодня приложить какие-то усилия. Это формирует мою сегодняшнюю мотивацию. Поэтому это очень важное занятие, важные инициативы, важные традиции.
Максим Александрович Костенко, руководитель Института стратегии развития образования, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Максим Александрович Костенко, руководитель Института стратегии развития образования, сегодня у нас в гостях. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы обсуждаем разные положительные инициативы в системе образования, которые внедрены за последние годы и внедряются по сей день. Если вы только сейчас присоединились, обязательно послушайте, пожалуйста, первую часть. Она будет завтра уже на сайте radiovera.ru. Смотрите, Максим Александрович, у вас есть несколько проектов. таких важных всероссийских федеральных проектов. Библиотека цифрового образовательного контента, я так понимаю, школа Минпросвещения России и другие. Но вот эти привлекли мое особое внимание, потому что у них действительно очень много факторов, очень много пунктов, которые они захватывают, очень много у них положительных разных факторов, свойств. И вот библиотека цифрового образовательного контента, это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее.
В рамках воссоздания, усиления единого образовательного пространства нашей страны, я бы сказал, укрепления суверенности национальной системы образования, наши коллеги из Академии Министерства просвещения, Государственный университет просвещения начали вместе с нашими, с экспертами нашего института создавать инструмент для учителя, который называется сегодня библиотека цифрового образовательного контента, а фактически это такое поурочное планирование, разработка по каждому учебному предмету в разрезе классов, по каждому занятию, содержание этого занятия. Почему стало это важным, полезным и нужным? Но первое, для того, чтобы укрепить единство содержания, чтобы для учителя было понятно, каким источником при подготовке к тому или другому уроку прибегать, где брать какие-то видеоматериалы, материалы интерактивные для того, чтобы вместе с ребятами ими заниматься, для дополнительной мотивации ребят непосредственно на уроке. То есть это для укрепления единого содержания. С другой стороны, уроки пандемии нам показали, что необходим единый также инструмент для всех школ Российской Федерации, если вдруг возникли какие-то непредвиденные и непреодолимые обстоятельства. Дистанционное обучение, например, я из Алтайского края, из Сибири, там часто бывают очень низкие температуры в некоторых населенных пунктах, и тогда, конечно, чтобы ребят поберечь, проводятся какие-то частично дистанционные форматы, и тогда в помощь учителю, детям, родителям предлагаются вот эти материалы, которые абсолютно бесплатны, абсолютно доступны, и на сайте Академии Министерства просвещения сегодня их можно найти. Кроме того, для того, чтобы учителю снизить нагрузку документационного оформления конспектов, уроков, своих собственных рабочих программ по каждому учебному предмету, мы разработали такой инструмент, который называется онлайн-конструктор рабочей программы, и буквально 15 минут, и учителю не нужно тратить свое время, свои силы на подготовку каких-то документов методических, готова рабочая программа, и каждому уроку в этой рабочей программе подгружается вот эта разработка электронным в цифровом формате урока. То есть это в помощь учителю, если вдруг такая помощь необходима. Таким образом, библиотека цифрового образовательного контента – это дополнительный инструмент работы учителя, коммуникации с ребенком, и в каких-то экстренных ситуациях это также возможно применять.
Максим Александрович, я тоже из Сибири, отлично помню эту дорогу во втором классе в 7 утра в школу, когда минус 45, и школа закрыта, и ты идешь обратно. Очень хорошо помню эти времена, они сейчас есть, климат у нас в Сибири стабилен. Но одно дело, когда холодно, да, или одно дело, когда ребенок не может по каким-то причинам прийти в школу. Но не ведет ли вот эта цифровизация образования дистанционного к тому, что это вообще все со временем переведет на дистант? Честно говоря, я как родитель больше это спрашиваю, потому что все этого очень боятся, особенно после 2020 года.
Я вас очень понимаю, потому что сам отец двух детей.
Страшное дело, это
пережил это непосредственно на себе и на своем личном, так сказать, опыте и примере. И тогда, работая в регионе, слышал, как родители обеспокоены этими процессами. И должен ответственно заявить, и, кстати говоря, здесь не я первый, я повторю все тезисы, которые были озвучены на разных уровнях, в частности, наш министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов не устает об этом говорить, нет, ни в коем случае. Система образования предполагает живое общение. Не бывает нового образовательного результата, максимально возможного для потенциала каждого ребенка, без личного взаимодействия с учителем. Кто такой педагог? Педагога, ведущий за собой.
Да.
Кто-то должен вести за собой. То, что мы предлагаем в качестве цифрового образовательного контента, в частности, это дополнение, это помощь, с одной стороны, для снижения бюрократической нагрузки учителя, с другой стороны, для использования каких-то материалов в таких экстренных каких-то ситуациях, о которых мы с вами проговорили. Не дай бог, так сказать, вот чтобы это вновь когда-то повторилось. Конечно, не хотелось бы вспоминать эти 2020 год, пандемийные времена. Поэтому Поэтому ни в коем случае нет, кроме того, что отличает цифровой образовательный контент от учителя. Учитель постоянно развивается, следит за всеми теми новшествами, которые происходят, в том числе и в плане содержания предмета, и умеет методически эти изменения предложить для освоения, для достижения нового результата ребенку. Конечно, библиотека цифрового образовательного контента тоже будет обновляться, но все-таки это... Ну, как бы так, шаблонное предложение материала, а то, как творчески, профессионально использует учитель, ни один пока, даже самый искусный, искусственный интеллект, конечно, этого не сможет сделать.
И слава богу.
Да, абсолютно здесь, ну, не может быть никаких тревог, поскольку, ну, система образования – это всегда субъект-субъектное взаимодействие. Учитель, человек, который ведет за собой, и ребята, которые... которые идут в разной степени интенсивности, в разной степени скорости, но вместе с тем идут за своим учителем.
Максим Александрович, эти проекты как-то распространяются на частные школы? Это первое. И второе сразу. Контролируете ли вы вообще как-то работу частных школ? Их же бесчисленное множество, и они продолжают увеличиваться.
Что библиотека цифрового образовательного контента? Что предшколы Министерства просвещения? Это уже больше для управленческих команд школ. Там представлены 8 основных направлений деятельности образовательной организации и, собственно говоря, продуман алгоритм, чек-лист для вот управленческой команды, может быть, молодого директора, который только что приступает к исполнению обязанностей, или тот директор и его педагогический коллектив, который хочет нового качества добиться в работе школы, повысить эффективность работы школы. Это такой стандарт условий для организации учебно-оздоровительного процесса. И тот, и другой проект абсолютно доступны для каждой образовательной организации нашей страны, в том числе, конечно, и частной. А контроль и надзор за образовательными организациями осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В каждом регионе есть свои представительства Федеральной службы, Рособорнадзор сокращенно. И вот эти службы занимаются как раз контролем реализации учебно-воспитательной деятельности образовательных организаций, в том числе частных.
Но там в частных все же нет вот такой вот настолько единой системы, что ты приходишь, например, из частной к государственной или из государственной в частную, и ты прям ни дня не потерял. Они все равно идут по какому-то своему пути, по какой-то своей системе.
Я думаю, есть какие-то особенности, но вот та система, которая сегодня укрепляется, единство образовательного пространства, уже в ближайшем времени приведет к тому, что и частные школы будут заниматься по тем же рабочим программам, потому что это требование законодательства.
Ну да. Максим Александрович, а школа Минпросвещения России, это как раз то, о чем вы сейчас говорите? Или это какой-то уже другой проект? Я уже немножко чувствую, что запутываюсь.
Да, школа Минпросвещения, это, ну, условно говоря, такая идеальная школа будущего.
Школа будущего, которую мы все рисовали.
Да, абсолютно точно. С точки зрения Министерства просвещения, и мы, как подведомственная организация, другие наши коллеги, кто участвует в этом проекте, как раз задача наша прописать наиболее эффективный и переложить управленческим командам школ наиболее эффективный маршрут достижения лучших результатов в направлении знания, то есть качества образования, в здоровье и сбережении, а я бы сейчас сказал бы даже так, что школа сегодня это и не столько здоровье и сбережение, хотя эта задача остается, сколько уже здоровье формирование отношения к здоровому образу жизни, в целом здоровье формирующих технологий, вопросы, связанные с проблематикой воспитания, о которых мы с вами говорили, дополнительного образования в контексте самореализации, развития, творчества. Вы знаете, что сегодня каждая школа имеет ориентир на создание собственного театрального кружка или театра школьного, собственного спортивного клуба. И это активно поддерживается в рамках национального проекта со стороны Министерства просвещения. И таких 8 основных направлений, и требования каждому этому направлению, соблюдая эти требования, соблюдая, идя по этому маршруту, каждая школа может быть уверена, что она идет в правильном направлении, и вот этот образ будущего школы Минпросвещения для них все ближе и ближе. В самом проекте выделено 3 основных уровня соответствия тем требованиям. Каждая школа может пройти здесь не на оценку, никто не мониторит и не оценивает. Здесь главное честность педагогического коллектива с самим собой, какому из трех основных уровней, базовому, среднему или продвинутому, скажем так, соответствует на сегодняшний день работа школы. Для чего это нужно? После вот этой самодиагностики, самоидентификации проблем формируется программа развития школы, которая тут уж точно совершенно всегда особенная, и она, эта программа, позволяет школе перейти на следующий этап.
Вот существует ли это реально школа идеальная какая-то, хотя бы в каком-то виде? И какой она должна быть? Вот если бы вы пять могли тезисов назвать, вот эта идеальная школа, какими бы они были, Максим Александрович?
Бережная по отношению друг к другу, с точки зрения, закон это называется, субъекты образовательных отношений. У нас глава государства, президент, как-то, неоднократно про это говорил, что главная задача всех нас – это сбережение народа, сбережение друг друга. Бережность по отношению друг к другу, мне кажется, один из ключевых таких важных принципов. Это школа, в которой торжествуют ценности или проповедуются ценности, применяются ценности созидательного труда и коллективизма, то есть умение объединяться в решении какой-то совместной, благоприятной, способствующей приросту общественной значимости задачи или какому-то проекту. И, конечно, школа при условии вот осуществление командной, коллективистической такой работы, соработничества, способствующего самореализации, безопасности, ощущения безопасности каждого из ее участников. Это и дети, и учителя, и, конечно, родители, которые являются неотъемлемой частью всей школьной жизни.
Максим Александрович, буквально несколько слов про ЕГЭ. Понятно, что очень много родителей переживают из-за ЕГЭ, из-за того, что ребенок их не сдаст, если то остается на год. Очень много неврозов и стресса, связанных с ЕГЭ, это все ясно. Также понятны и плюсы, что благодаря ЕГЭ любой ребенок из любого региона, если он его успешно сдает, может попасть в любой вуз, о котором мечтает. Это, конечно, нельзя списывать со счетов, это плюс такой весомый и огромный. Как вы лично, наверное, больше как отца вас спрашиваю, относитесь все-таки к единому государственному экзамену как вот такому элементу поступления в ВУЗ, необходимому элементу поступления в ВУЗ?
Лично очень положительно. Мой старший сын очень хорошо в свое время сдал единый госэкзамен.
Поэтому и положительно.
Да, и, собственно говоря, мы как родители, ни я, ни супруга, даже не замечали вот этого процесса, интенсивности его подготовки. А младший сын, который сейчас вот будет сдавать уже в 9 классе, ОГЭ, когда мы что-то, вдруг он нам рассказывает что-то интересное, да. Мы проходим по улицам Москвы, он показывает какой-то дом, начинает рассказывать историю, заходим в музей, он о чем-то рассказывает, мы все время его вопрошаем, откуда ты все это знаешь? Он нам говорит: пап, мам, так я же в школе учусь. Если учиться и осваивать тот материал, который дает учитель, домашние задания, чуть-чуть интересоваться тем предметом, который тебя привлекает, ты совершенно точно, спокойно выйдешь и сдашь экзамен без всяких треволнений и тревог. Плюс ко всему, вот это то, что я сказал чуть выше, то, что мы сегодня синхронизируем систему оценивания при изучении пятом, того или другого предмета в пятом, шестом, седьмом, и так до каждого уровня государственного экзамена в девятом и одиннадцатом, это также будет способствовать, что не нужно будет тревожиться про сдачу основного государственного или единого государственного экзамена.
Да, но это такой вопрос, конечно, нервный для родителей и для детей.
Безусловно, потому что иногда мы же переживаем больше за то, что вдруг произойдет, если будет не тот балл, который бы мы хотели, мы не поступим в тот университет, который нужен, и так дальше. Поэтому эти волнения понятны, поэтому все уже родители, особенно 11-классников, уже в такой ситуации, финишной прямой.
В тонусе.
Поэтому думаю, что не будет лишним пожелать удачи и ребятам, и быть уверенными, спокойными, потому что именно родители будут внушать спокойствие ребятам, которые идут на экзамен, всем родителям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что в гостях у «Светлого вечера» Максим Александрович Костенко, руководитель Института стратегии развития образования. Максим Александрович, в одном из интервью вы сказали, что одной из основных проблем сегодня для школьников, для молодежи – это, безусловно, интернет. Неограниченный интернет, кибербуллинг и интернет-зависимости. Не лишним будет и добавить, что интернет-зависимость считается такой же опасной, как алкогольный, наркотический. И чуть ли не одинаково их лечат. Игровые зависимости, интернет-зависимости. Максим Александрович, но ведь все вот эти прекрасные проекты, совершенно говорю от души, которые вы обозначили в нашей программе сегодня, и школа Минпросвещения, и библиотека цифрового образования, это все, конечно, глобально все равно цифровизация. В старших классах школ введено цифровое образование. Большинство занятий, заданий нельзя выполнить без МЭШ. Нельзя выполнить без учеру там вот эти вот приложения, которые знает каждый родитель ученика, который обучается в государственной школе. То есть, с одной стороны, мы боремся, да, с интернетом, с вот этой доступностью интернета, с зависимостями от интернета детскими. С другой стороны, идет глобальная цифровизация школьного образования. Вот где эта грань? Как это вообще возможно, учиться только в гаджетах, а потом их убирать и в них не сидеть, я не знаю, потому что детская психика, в принципе, не готова себя ограничивать в гаджетах. Что вы думаете по этому поводу как родитель, и что вы думаете по этому поводу как человек, который непосредственно участвует, в общем-то, во внедрении всех этих цифровых проектов?
Скорее всего, сама наша жизнь повседневная цифровизуется, и, как следствие, конечно, эти явления новые, модернизации нашей жизни, если можно так сказать, они попадают и в школу. Прелесть школы в том, что любая образовательная организация, в первую очередь школа, как самая массовая образовательная организация, она консервативная школа. И до последнего не принимает какие-то вот инновационные процессы, и попадают лишь они тогда, когда уже, ну, просто жизнь давно изменилась, и школа, естественно, должна быть в контексте общего течения жизни происходить. Именно для того, чтобы ребята не попадали в непонятную, небезопасную цифровую среду, создается информационная, единая информационная система в стране, Министерством просвещения, которая будет называться и называется уже «Моя школа». И именно там, в моей школе, будут предлагаться единые образовательные ресурсы, в том числе библиотека цифрового образовательного контента, какие-то электронные образовательные ресурсы с другим названием, других, может быть, разработчиков. Но они будут выполнены, исходя из всех тех требований, в том числе санитарно-эпидемиологических, чтобы не вызывать ту самую зависимость, о которой вы говорили, и гарантировать цифровую безопасность.
Это возможно,
дружественную
вообще?
Цифровую среду. Вот в едином образовательном информационной системе это возможно. Сегодня каждый урок, допустим, цифровой образовательный контент, если вы обратите внимание, который предлагается с точки зрения содержательной, не предполагает более 15-20 минут, в зависимости от класса, работы непосредственно с экраном. И это в рамках тех санитарно-эпидемиологических норм. Плюс ко всему, в содержании разработки библиотеки цифрового образовательного контента не будет каких-то, ну, нехороших, скажем, тем, куда бы мы с вами своих детей не хотели бы, чтобы наши дети смотрели, слушали или читали то содержание, которое иногда предлагает безудержность, безграничность, бесконтрольность интернет-пространства. И, конечно, важным здесь еще является так это обучение навык информирования, а потом уже и формирование навыков информационно-безопасного поведения самих ребят. Вот сейчас активно пересматривается содержание учебного курса, учебного предмета, который называется «Основы безопасности жизнедеятельности». Он теперь будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». И там появляется новый модуль, который как раз посвящен выработке навыков информационной безопасности. Важно, кстати говоря, сказать, что эти навыки, они совершенно будут полезны и показаны для самих родителей и для самих учителей, потому что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Если мама и папа в компьютере или в телефонах, в том числе, так сказать, даже когда там за семейным ужином, то, конечно, ребенок тоже полезет в гаджет. А мы видим такие сюжеты, когда маленький ребенок в коляске, чтобы чтобы он не плакал, не кричал. Ему дали, включили мультики, а куда уж он там дальше полез пальчиками нажимать, это уже, так сказать, история бесконтрольная. Поэтому в этом смысле образовательный контент контролирует содержание, вырабатывает навыки информационной безопасности, плюс ко всему в рамках санитарно-эпидемиологических правил. Но риск здесь есть, и вот сейчас исследования-то, наши отечественные исследования говорят о том, что дети порой не могут 6-10 минут продержаться и сосредоточить свое внимание, например, при изучении, при чтении книжки, при выполнении домашней работы. И тут же им важно, там 6-10 минут проходит, посмотреть, а не прислал ли кто какое сообщение. Да. А ну, что конечно. Там происходит в телефоне, в социальной сети.
Точно.
Абсолютно точно. Поэтому и было принято решение министром просвещения 2 года назад, он об этом объявил, в начале 23-го, да, учебного года, 22-23 учебного года, что мобильные телефоны не применяются в рамках учебного процесса на уроке. Нет мобильных телефонов. Могут применяться, например, компьютеры, если это урок информатики, либо по плану возможно использовать, допустим, ту же разработку цифрового образовательного контента, которая входит в единую государственную информационную систему «Моя школа». Но это, очевидно, будет в рамках тех того продолжительности времени, которое не запрещено, которое рекомендуется, которое не приведет к каким-то негативным последствиям. Но о чем вы говорите, вот эти интернет-угрозы, угрозы цифровой зависимости, это, безусловно, та цель, с которой мы должны работать и даже, может быть, бороться все вместе. Здесь баррикад нет. И родители, и школа. И для этого сейчас тоже, так сказать, многое делается. Но, еще раз подчеркну, ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Как только родители начинают много времени проводить с ребенком, занимаясь спортом, гуляя в театрах, музеях и так дальше, просто разговаривая дома, а не, значит, вот наблюдая за изменениями в каких-нибудь социальных сетях, то, конечно, ребенок очень быстро откликается на вот такое поведение родителей. Как только ребенок чувствует, что родитель занят чем-то другим, другая доминантная какая-то линия поведения, то ребенок уходит в интернет-пространство, да. где ждут многие угрозы, как вы правильно сказали.
То есть, получается, родители в некоторой степени должны постоянно держать руку на пульсе. Это не так, как в нашем детстве были родители с утра до вечера на работе, а ты там сам по секциям, по школам, по занятиям, по урокам. Тут совершенно другая, получается, история.
Это очень важно. Ну, и мы, конечно, говорим в рамках цифровой безопасности, что родитель должен иметь, например, если это ребенок особенно не старшего школьного возраста, есть такие механизмы, как родительские контроли. Что ну, на да. телевидении интернет, что на компьютере, что на непосредственно с мобильном телефоне. Да. Важно отслеживать, в каких сообществах, что делает ребенок, какие лайкает он там сообщения или где он что-то комментирует. Потому что эти угрозы порой для ребенка непонятны и неизвестны. Конечно, родитель здесь первый, кто протянет руку помощи, но и, конечно, учитель, как это всегда было, есть и будет.
Вы знаете, у нас ребенок очень любит своего учителя. И говорят психологи, что для особенно начальных классов и особенно для мальчиков вот этот первый учитель – это почти как мама. Да, это не мама, но почти как мама. И если она тебя не задавливает, не гнобит, а относится к тебе там с уважением, то ты раскрываешься как личность. То есть даже если у тебя дома не все в порядке, а хороший учитель, то ты компенсируешься, компенсируешь недостаток там родительской любви, любовью вот этого самого учителя. Понятно, что этот вариант не идеальный, но он тоже есть, и нельзя это отметать. И, Максим Александрович, и, конечно, лично я, как мама, все-таки пришла к выводу, что особенно в начальных классах не сколько важно образование, ну так, положа руку на сердце, как важна правильная линия работы учителя с учениками, важен психологический комфорт, важно, чтобы ученик с радостью ходил в эту школу, а не с ужасом, что его сейчас там опять будут, ну, грубо говоря, там, долбать с замечаниями бесконечными и раздражением. Вот вопрос к выбору учителя начальной школы, как подбору учителей начальной школы, он вообще стоит? Есть ли все-таки некоторое различие, кого брать на эту должность, кого не брать на эту должность? Или пока вы еще этим вопросом не занимаетесь?
Знаете, важная тема, и вот когда вы меня спросили о том, как бы я представлял себе, как бы мог охарактеризовать идеальную школу. Я не зря назвал это словосочетание «бережное», «бережность друг к другу». Да. Это та компетенция или тот навык жизненный, который поможет ребенку на протяжении всей жизни. Что такое бережность? Угу. Это вот то самое доброе отношение, умение слушать друг другу, умение доверять, умение войти в положение, вместе решить какие-то сложные задачи. Надо сказать, что учителя начальных классов – это особая учительская каста по сравнению там, с учителями-предметниками, и пусть на меня коллеги не обижаются. Действительно, первый учитель, первая учительница запоминается угу. на всю жизнь, и когда мы задаем вопрос взрослым людям, а помните ли вы своего учителя, любого, даже не говоря, что первого, как правило, вспомнят про первую учительницу, точно. Которая является наставником, даже когда мы уже совсем взрослые, точно. И у нас уже взрослые дети. Поэтому это важно, сейчас я вернусь к вашему вопросу, важно еще испытывать это чувство благодарности к тому учителю, который вы считаете наставником, в том числе или не только к первому, не только к первому, хотя это может быть и тренер, это может быть педагог доп. Образования, мастер производственного обучения, но тот взрослый, кто важную роль оказал на твою личную жизненную позицию, на свою судьбу, профессиональную и личную. Так вот, возвращаясь к теме личности, угу. часто учителя начальных классов – это люди, которые прошли и педагогический колледж, то, что педагогический колледж у нас массово представляют как раз направление подготовки, специальности по учителям начальных классов, и потом уже заканчивают высшее образование угу. педагогическое, более мотивированные, с большим опытом, и, соответственно, так сказать, усиливают свои профессиональные навыки и компетенции. Какого-то особого отбора идти в начальные классы или, так сказать, уйти учителем предметника здесь нет. Здесь, скорее всего, конечно, профессиональные квалификации, связанные с полученным образованием, угу. с полученной специальностью, с завершением то ли основной, то ли другой основной профессиональной программы. Но вместе с тем важно, я в самом начале про это говорил, что люди, идущие в педагогическую профессию, это люди, ориентированные да. на прирост общественного блага, ориентированные на работу с той или другой возрастной группой.
Да, это, конечно, очень интересно. Максим Александрович, огромное вам спасибо. Вы знаете, я вот разговариваю с вами, понимаю, что энтузиазм, он во все времена, конечно, очень ценился. И помимо профессионализма, доброты, образованности, желания сделать что-то великое, важен энтузиазм. Потому что я тут узнала, что оно, это слово образуется от греческого «энтео» – «бог внутри». То есть получается, что как бы вот это такая божья искра внутри, когда человек энтузиаст. Поэтому я вас хочу поблагодарить за ваш энтузиазм. Это спасибо первое. Большое. И очень важно, чтобы, конечно, в системе образования и во всех других государствах системы были энтузиасты, чтобы вот как бы вот не съедало вот это вот огромное количество дел и бумаг, вот это желание творить что-то великое. Также школьникам и их родителям сейчас действительно окончание года, желаю вот этого здорового энтузиазма в жажду познания и жажду жизни. Это очень важно. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте cleverlab.pro. А мы прощаемся с нашим сегодняшним гостем. В гостях у «Светлого вечера» был Максим Александрович Костенко, руководитель Института стратегии развития образования. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего четверга. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, Максим Александрович.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».